Здравствуйте. Русскую жизнь меняет за граница. Россия не может без нее. Все зарубежное заведомо престижней, полезней, интересней, лучше. Помимо бытовой пользы, заграница глобально определяет формат России. Кардинальные реформы, меняющие направление страны, приходят из-за рубежа. Рюрик, Золотая Орда, реформы Петра I, Октябрьская революция, импортные. Путин не случайно врагов народа назвал иноагентами. Он знает, что победить его внутри страны некому, только из-за рубежа. И на сегодня главная роль в предстоящих изменениях у Украины. Украина имеет исторический шанс сменить в России президента, реформировать власть, вернуть выборы, создать судебную систему, устроить нормальную полицию, вылечить общество. Все, до чего дойдет Украина, станет заведомо лучше. Заодно Украина решит в России трусливую проблему люстрации. Без люстрации Россия всегда будет возвращаться в 1937 год. Украинцы имеют исторический шанс избавить Россию от привычки к концлагерям, опричнине, тайной полиции, мании величия, непогрешимости власти, культу личности. Внутри России это никому не по силам и мало кому нужно. Извне проблема имеет перспективу решения. Изнасилована временем и помята как перина, власть немножечко беременна и по-прежнему невинна. Игорь Губерман. Пора заканчивать. На сегодня Украина распространяется по России, забирая часть воздушного пространства, с неба способствуя модернизации и обновлению нефтеперерабатывающей отрасли. Все НПЗ в России работают по технологиям 60-х годов. Современных только два, но они за Уралом. Украинский способ модернизации им пока не грозит. Остальные подвергаются принудительному обновлению. Украина останавливает их, и России приходится строить заново. Современные импортные технологичные НПЗ, поскольку таких допотопных, как у русских, в мире нигде нет и восстанавливать их нечем, приходится покупать, что есть, а оно сильно лучше. И, наконец-то, Украина подступилась к решению одной из самых сложных проблем России. В ночь на 19 декабря 2025 года украинские беспилотники ударили по заводу Тольятти «Азот», одному из крупнейших производителей аммиака в России и в мире. Тольятти «Азот» принадлежит миллиардеру Дмитрию Мордашову. Несметный аммиак является важнейшим компонентом в производстве баллистического и перксилинового пороха. Смесь аммиачной селитры и тротила, аматол, позволяет нарастить в 3 раза производство снарядов и патронов. Но в Тольятти есть более полезная цель. Измотавшая нервы стране, опустошающая бюджет, деградирующая людей. Волжский дважды автомобильный завод. Это проклятие города, страны, всего мира. АвтоВАЗ неизлечим. Его невозможно перестроить, переделать, изменить. В него невозможно заполучить нормальных людей. Ему недоступны современные технологии. Извне АвтоВАЗ не реформируется, изнутри он и подавно не позволит. Знаменитое интервью Олега Груненкова блогеру Амирану Сардарову. Груненков – директор по продуктам и программам АвтоВАЗа. Это он сделал приору. Это он повинен в Калине и Гранте. Это с ним боролся Бо Андерсон, создавая Весту. В ответ на очень тактичные вопросы Сардарова Груненков сформулировал мем десятилетий. Главный девиз АвтоВАЗа. Суть жизни всего завода, города, страны. Можно? А зачем? Это интервью Груненкова отныне вписано в историю АвтоВАЗа навсегда. Его никогда не забудут. Не станет Груненкова, слова останутся. Груненков после сказанного не интересен, но его слова переживут и его самого, и завод. Теперь это с нами на всю жизнь. В России все и всегда так. Можно? А зачем? АвтоВАЗ – отличная цель для украинских беспилотников. Мы бы и сами с удовольствием взорвали завод. Но мы не можем. Украинцы могут. Бомбардировка АвтоВАЗа – единственный способ решить проблемы завода и закончить мучения страны. Полное уничтожение АвтоВАЗа будет встречена с одобрением не только населением России, но и мировой общественностью. Получится два в одном. И праздник, и фейерверк. Европа не поумнела, но от обязательной электрификации автомобилей к 1935 году все же отказалась. В 2022 27 стран ЕС решили, что они купят себе персональный чистый воздух, станут дольше жить и моложе выглядеть, для чего необходимо отказаться от бензиновых автомобилей. 27 стран предписали производителям машин завести подсобное хозяйство по выпуску того, чего они делать не умеют. Всегда найдутся эскимосы, которые разработают для жителей Конго инструкцию, как вести себя во время жары. Станислав Ежелец. Суть власти именно в этом. Приказать другим, как им полагается быть. В 27 странах решили, что утром 1 января 1935 года они проснутся на свежем воздухе, надо лишь что-нибудь запретить. И запретили автомобили. И предусмотрели наказание для всех, кто не исполнит. Пряника не предусмотрели, только кнут. С высоты законодательного Олимпа люди у подножия выглядят мелко, и требуется назидательно отутюжить их истинным предназначением на земле, подняв величие за счет экологической миссии очищения. Автомобильная промышленность Европы, обеспечивающая 9% ВВП, тут же принялась умирать. Она еще не пришла в себя после ковидного провала, а тут на нее напала экология. Поскольку никакой финансовой поддержки ЕС не предусмотрел и требовал перейти на электромобили за собственный счет, все автомобильные компании оказались перед необходимостью сократить основные расходы на разработку и производство нормальной техники и начать тратиться на глупости ЕС. Наиболее показательно затонул Volkswagen. Он перестал разрабатывать следующее поколение бензиновых машин, завел себе линейку электричек ID и демонстративно надорвался. Совсем недавно, когда Volkswagen брался за новое, неизведанное, ему хватало потенциала на изобретательство. Прежде не делали больших кроссоверов. Туарег они создали отличный. Столь же блистательно Volkswagen сработал, изобретая Тигуана. Ничего подобного не имели, но дебютировали успешно. Но Volkswagen не умеет делать электрички, и они не получились. Необходимо несколько витков эволюции, чтобы освоить новую специализацию и получить достойный урожай. К дедлайну ЕС не успеть. Итог. Volkswagen умирает, заводы закрывает, продается китайцам. Европарламент получит свежий воздух на пустыре среди безлюдных цехов, выплачивая пособие по безработице. Спровоцировав общеевропейскую гибель автопрома, Еврокомиссия внезапно решила пересмотреть запрет Брюссельского совета министров. Не поумнела, но призадумалась. И все благодаря немецкому канцлеру Фридриху Мерцу. Главное действующее лицо именно он. Поддержали его Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BMW, Stellantis. Помимо того, что Мерц отбил нападение Еврокомиссии, он перешел в контратаку. И вот уже Европейская комиссия не только отказалась гадить, но и представила масштабный пакет мер поддержки европейской автомобильной промышленности. Но война еще не выиграна. Еврокомиссия хочет снизить выбросы не на 100%, но все равно до радикальных значений – 90%. Остальные 10% автозаводам дозволено отдать натурой. Перечень, который подтверждает, что в Еврокомиссии умнеть некому и Мерцу будет с ними тяжело. Еврокомиссия считает, что если не все вокруг будут электрическими, то пусть компенсируют бензиновый ущерб использованием так называемой зеленой низкоуглеродистой стали, синтетического топлива, а также биотоплива из сельхозотходов. Намерение заставить всех ездить на электромобилях продержалось всего лишь 3 года. За это время умерла автомобильная промышленность, но не умерла идея. Зато скорость ее увядания показывает, что даже единственному Фридриху Мерцу по силам одолеть ЕС. Ему понадобилось всего 5 лет, и вот Еврокомиссия уже ползает на четвереньках, собирая рассыпавшиеся по Брюсселю аргументы. Еще пару Мерцев, и в 2035 году Европа забудет про обязательные электромобили и продолжит ставить на учет новые бензиновые машины. Про службу иммиграционного и таможенного контроля Америки с красивым названием ICE мы всерьез услышали только теперь, когда за иммигрантов взялся Трамп. Как и все, за что хватается нынешний президент США, борьба за арийскую чистоту американских подворотен ведется по учебнику для профессиональных карателей. Рейды, зачистки, аресты, стрельба. Этот ICE и прежде был увешан оружием и полномочиями, но первые полосы газет украсил только теперь. Раньше иммигрантов проверяли, тихонько отводили в сторонку, упражняясь облавами в основном на наркоторговцев и уголовников. Теперь нападают на всех подряд, с демонстративной жестокостью. В телевизоре американцам показывают, как толстые дядьки в бронежилетах стреляют на улицах по людям, машинам, за кем-то носятся, кого-то гоняют по дорогам, переулкам, вяжут, прессуют. Америка, страна иммигрантов, борется с иммиграцией. Особенность карателей АИС в том, что они не делают исключений для людей с документами и легальным статусом. АИС долго выдерживали на цепи, дав команду ФАС, получили советский аналог внутренних войск, ведущих сражения с населением не на жизнь, а на смерть. Недавно боевой отряд иммиграционного и таможенного контроля США обнаружил в штате Джорджия корейское подполье. Выяснилось, что южные корейцы прячутся настолько серьезно, что все время что-то копают. Вероятнее всего, в свободное от подрыва американской экономики время они упражняются в закапывании фугасов, но для конспирации делают вид, что строят завод. Это очень подозрительно, когда южные корейцы строят в Америке завод. Рейд был произведен по всем правилам карательного искусства. От ICE никто не ушел. Было отловлено 317 корейцев, которых тут же посадили в тюрьму. Наказание за то, что ты кореец, должно быть внесудебным и начинаться до разбирательства, а не после. Всех корейцев запихали в несколько камер и применили к ним полагающиеся назидания. Внезапно в дело вмешалось правительство Южной Кореи. Признак приличной страны. За граждан заступается власть. Корея – одна из редких в наши дни приличных. Раздался звонок в Белый дом. Кто говорит, слон, что надо, шоколада. Звонил президент Южной Кореи Ли Джи Мён Дональду Трампу. Hyundai в партнерстве с LG строит в Джорджии завод аккумуляторов на 26 миллиардов долларов. Корея готова остановить проект и построить завод в другой стране с вменяемым президентом и без карателей. Американская пресса обрисовала ситуацию. Позерство овального кабинета быстро переросло в раболепие после того, как его драконовская позиция по иммиграции поставила под прямую угрозу инвестиции. Белый дом в ответ сам звонил с извинениями всей Кореи, президенту страны, генеральному директору Hyundai, генеральному директору LG. Пленных корейцев тут же выпустили. Часть из них оказалась американскими гражданами с паспортами США. Остальные – самыми квалифицированными в мире специалистами по созданию аккумуляторных заводов с рабочими визами и лицензиями на работу. Ни одного нелегала. 317 легальных специалистов экстра-класса, на которых во всем мире очередь на годы вперед. Выручив своих и чужих, корейцы подробно рассказали об американской карательной акции всему миру. Начали с Америки, закончили в Сингапуре на форуме новой экономики Bloomberg. Вышедшие на свободу благодаря вмешательству своего правительства корейцы тут же принялись готовить иски на иммиграционных карателей Америки. Утрачивая спесь и лебезя перед Кореей и всем миром, Белый дом, вдоволь извинявшись для усиления подобострастия, пнул главного в штате, и корейцам позвонил губернатор Джорджии Брайан Кэмп, подтвердивший, что проблемы у США не случайные, и губернаторы через одного такие же примитивные, как президент. Брайан Кэмп сообщил Корее, что не в курсе, как это у него в штате такое произошло. Кто-то написал донос, этого оказалось достаточным для зачистки и внесудебной расправы над иностранцами. Но самое важное, губернатор все же сумел прокричать телефонную трубку. Президент Дональд Трамп не хотел бы, чтобы эти рабочие покидали Америку и вернулись к себе в Корею. Пусть останутся и достроят завод на благо Америки, поскольку сами американцы этого сделать не в состоянии, и 26 миллиардов долларов у них нет. Искусственный интеллект посадили за руль. Водителем он оказался плохим. Своего создателя не превзошел. Не хуже людей принялся крушить технику, устраивать аварии, вести себя неприлично. Затем искусственный интеллект пристроили в справочное бюро. В чате GPT он принялся врать, выдумывать, выкручиваться. Чем встал вровень с создателем? Люди сами все время врут, пакостят, выкручиваются, поэтому искусственный интеллект получился достоверным подобием. И только потом искусственный интеллект занялся своим делом. Он принялся развлекать и тут же превзошел создателя. Творить красочный и очень наглядный контент он научился лучше. Первой на себя обратила внимание Снегурочка Нью. Она блистательно сверкнула ошеломляюще красивым исполнением внезапной песни из мультфильма «Ну погоди, расскажи, Снегурочка, где была?». Созданная в русском стиле, исполненная прекрасным голосом, идею подкинул человек. Искусственный интеллект воплотил, сделав это так, как людям не дано. Получилось великолепно. Настоящее зрелище, невозможное иными способами. 2 недели все наслаждались и репостили. Затем грянуло. Искусственный интеллект схватился за новую профессию и насочинял тонны завораживающей красоты в шикарном исполнении. Помчался снежный ком пародии на Снегурочку Нью. Остроумно отметились чернокожие девушки в славянском антураже православных снегурочек. Получилось также зрелищно в блеске достоверности и удивительных нарядов. Затем вспомнили, что песня мужская, основная партия в ней у волка, заяц на подпевках, тем более, что гендер зайца вызывает дискуссию до сих пор. Мужской вариант выяснения, где была Снегурочка, получился таким же богато инкрустированным, Деды Морозы выступили шикарно, в их антураже появились неизбежные мотоциклы. Скандал подоспел в разгар веселья. Случились авторские права и блокировки. Следующий уровень совершенства, освоенный искусственным интеллектом – русская классика. В дело пошли Лермонтов, Гоголь, Есенин, Фет, Маяковский. Этот заход интересен анимированными вариациями с портретным сходством оригинала. Вписанные в современность поэты и писатели очутились среди нас на улицах, в транспорте, поехали в метро, трамваях, перестали быть памятниками на постаментах, как и полагается русской литературе. Все они грустные, задумчивые, с тоской в глазах, которые нас учили в школе.
Скучно и грустно, и некому руку подать. Минуту душевной невзгоды, желание, что пользы напрасно и вечно желать. А годы проходят, все лучшие годы. Любить, но кого же? Время не стоит труда. А вечно любить невозможно, и жизнь, как посмотришь, пуста. В себя ли заглянешь, там прошлого нет следа. И радости, муки, и все там ничтожно, что страсти ведь рано или поздно их сладкий недуг, исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь, с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка.
Есенин получился у всех, кто за него взялся. Все 100 лет он печалился на улицах, бродил по кабакам, жалел себя и собак. Если снегурочки выходили неизбежно праздничными и максимально антуражными, то Есенин, как и полагается, притих и потускнел, получив от искусственного интеллекта сострадание в уместной дозировке.
Грубым дается радость, нежным дается печаль.
Без портретных подсказок, с чрезвычайно узнаваемым текстом, искусственный интеллект блеснул в жанре фольклорного боевика. Массажная считалочка «рельсы-рельсы», «шпалы-шпалы», «ехал поезд запоздалый» грянула лучше, чем смог бы Голливуд. «Ехали медведи на велосипеде» – текст, вызывающий у каждого свои ассоциации. Искусственный интеллект украсил историю всеобщего исхода неординарным походно-туристическим изложением, грамотно уместив действующих лиц в предписанный транспорт.
«Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. За ним комарики на воздушном шарике. А за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жаба на метле».
Пушкин отлично снялся в роли Пушкина. Ему, как полагается, отсыпали щедрее всех. Уж если Пушкин наше все, то и прилетело ему тоже все. «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя» – это не Арина Родионовна, это Феррари. «Три белых коня» – песня очень известная, гораздо популярнее фильма «Чародеи», в котором она появилась. Фильм не помнят, песню поют. Искусственный интеллект своей версией блистательно подытожил «Снегурочек», переиграл Голливуд, сменил лошадей и украсил славянский пейзаж русской провинции полагающимися «мерседесами», переназначив их на роль трех белых коней.
Остыли реки, земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносит меня в звенящую светлую даль. Три белых коня, декабрь, январь, февраль. И он уносит меня в звенящую. закрыла снежные объятия, и до весны все дремали тут. То ли каёлки в треугольных платьях, то ли каёлки в треугольных платьях, а не навстречу все бегу, 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 бегу.
Породистым становишься постепенно. Не каждая селекция гарантирует этот результат. Порой грамотно сделанная работа остается незамеченной, и сколько ни предъявляй документы, почитать не станут. Но если несколько поколений подряд выглядят прилично, обращают на себя внимание, всякий раз окружены восторженной толпой, то считается, что это и есть порода. Чешской татре полагается слыть породистой. Она одна из пяти основоположников, первыми взявшихся за автомобили в XIX веке, доживших до наших дней, но сегодня у нее только грузовики. Прежде был двигатель сзади, странный облик, долгий социализм. Вроде бы уважаемая фирма, достойное имя, почтенная биография, но никто не скажет, что у Татры породистые автомобили. Их не станут коллекционировать, продавать на Сотбе, любоваться на Вилла д'Эста. Линкольн породистым родился сразу. Хотя не старался оказаться самым главным в люксе, но владелец бренда, компания Ford, всегда следила, чтобы линкольны были обязательно большими и непременно красивыми. И даже если по технике они ничем не отличались от Фордов, респектабельный образ сам дорисовывал полагающиеся признаки устойчивой породы. Только потому, что размер имеет значение. Вот кто заслужил право считаться породистым. Так это в том числе Ягуар. Начинал в 1922 году коляской к мотоциклу по имени «Ласточка». Потом фирма попыталась сделать какие-нибудь автомобили под названием «СС». И когда послевоенный испуг потребовал избавиться от германских ассоциаций, безболезненно сменил имя на «Ягуар». Поскольку дорожить было нечем, каждый шаг в бизнесе начинался с нуля. Удачный Jaguar XK120 48 года не приблизил фирму к статусу производителя породистых автомобилей, но ощутимо сказался на формировании полагающейся легенды. Чудо произошло в 61-м с выходом в свет Jaguar E-Type. Автомобиль получился настолько потрясающим, что фирму сразу подняли в статусе вожделения, признав спортивной, респектабельной и, что важно, породистой. Планка высокая, обязывающая держать спину и не опускаться до проходных моделей. Впредь все исключительно ради статуса. Отныне нельзя дешево, медленно, некрасиво. Отныне все только дорого, быстро, красиво. Ягуарам сразу нашлось место и на Сотбе, и на Вилла д'Эста. В 1965-м Ягуар утратил независимость и стал частью компании British Motor Corporation. Дальше хуже. Пока в 89 году не стало совсем плохо, фирму купил Ford. Американцы наигрались в породу быстро, и в 2008 владельцем Ягуара в порыве исторического реванша стала индийская Тата. Чистокровного англичанина оседлала колония. Бывший немец из BMW, руководитель Ягуар Land Rover Ральф Шпет, попытался удержаться на горе и конкурировать с германским премиумом, но случилась маркетинговая беда. Клиенту захотелось кроссоверов, внедорожников. Они есть у Land Rover, но их не бывает у Jaguar. Пока соображали, как быть, пока отважились на F-Pace, стало поздно. Следующий руководитель, бывший француз из Renault, Тьерри Балларе, севший в кресло в 2020 году, самонадеянно закрыл проект новой платформы XG 5-го поколения, похоронив полмиллиарда долларов, потраченных на разработку. Поклялся именем Греты Тунберг с 25 года сделать все Ягуары только электрическими. В результате у Ягуара случился розовый электрический концепт тип 2.0, перепугавший нормальных, заинтересовавший голубых. Зеленый Балларе был немедленно уволен. На тонущий корабль вступил финансовый директор Tata Motor Group Патамадай Баладжи. Как практичный финансист, он считает Ягуар обузой с неопределенным будущим, а не иконой с заветным прошлым. Почему после пяти руководителей-фантазеров Тата прислала финансиста? Потому что единственный актив ягуара, на котором можно заработать, это порода. И задача финансового баладжи – продать породу максимально дорого. Ягуар не жизнеспособен. Ротан Тата, увлекавшийся англичанством, умер в прошлом году. От тонущего подразделения пора избавляться, пока порода представляет хоть какую-то ценность. Но во всем мире в ягуар давно наигрались. Кому продавать? Конечно же, китайцам. Они единственные в мире, кому не важна плавучесть корабля, им важно только имя корабля. Любой китайский автомобиль навсегда дворняга. Породы не будет никогда ни у одного китайского бренда. Поэтому породу надо покупать. Особенно у англичан, утративших свою автомобильную промышленность. Главный кандидат на покупку Ягуара – Джили. Стремление Джили электрифицировать Volvo и Lotus столкнулось с тем же самым отсутствием потребительского интереса, как и с нулевым Ягуаром. Китайцы нагло заявляли о планах продаж 30 тысяч экземпляров китайских электромобилей Lotus Elite и седанов Emera в 26 году, но в первом квартале этого года сумели продать по всему миру только 720 штук. Ягуар поможет китайцам решить проблему с Лотусом. Для этого достаточно оставить одну платформу от Лотуса и делать на ней две линейки породистых – более дорогие Лотусы и более дешевые Ягуары. Тем более, что у Лотуса любая платформа отличная. Помимо этого, одни бывшие англичане охотно помогут другим бывшим. Еще один весомый аргумент в пользу неизбежной продажи Ягуара китайцам. Завод Джили в Риджвилле, штат Южная Каролина. С 2018 года он выпускает электрички Volvo XC90 и Polestar 3. Но Америке они не нужны. Вместо запланированных 150 тысяч автомобилей в год завод собирает 20 тысяч. Ягуар из-за Трампа лишился американского рынка и в отчаянии искал варианты, как бы ему попасть в Америку, какой бы готовый завод купить. Китайцы со своим пустующим заводом постыдный, но единственный жизнеспособный вариант для Ягуара, которого покупают только за породу. В какой стране хуже всего жить? В этом ответственном состязании участвует весь мир. Каждое правительство старается сделать свою страну непригодной для жизни. Ну, подход везде разный. Африка непригодна целиком. Там нет ни одной приличной страны. Недавно Дональд Трамп званием самой плохой страны в мире наградил Сомали, попутно поздравив весь континент. В Европе за право считаться самой непригодной для жизни страной сражаются и богатые, и бедные. Правительству пишут нелепые законы, наказывают население за неисполнение. Ну, если в Африке процесс упрощают, для максимальной наглядности убивают, то в Европе демократично диктуют неприемлемые требования жизни, за уклонение от которых штрафуют или сажают в тюрьму. Попутно ставя эксперимент по выявлению умных. Если человек сопротивляется, значит он по недосмотру все еще умный, его полагается покарать. Власть делает все, чтобы плохо было каждую минуту, а не только в день уплаты налогов. Помимо неприличного регулирования общих положений, власть вероломно лезет в частности и навязывает даже такие мелочи, как поведение за рулем. Задача – лишить людей индивидуальности и подчинить целиком, взяв под контроль каждую минуту жизни. Для этого необходимо трепать нервы постоянно, доводя до депрессии психолога, поскольку задача – сломать всех. ЕС пишет законы, обязательные к исполнению даже в странах по недосмотру, все еще пригодных для нормальной жизни. Если правительство само не успевает душить своих граждан, ЕС подскажет, продиктует, проверит. Для этого законодательно введены системы помощи водителю. По европейским нормам они являются стандартом и полагаются каждому автомобилю. Цель – отбить желание и возможность хоть где-то оставаться самим собой и хоть что-то делать по собственному усмотрению. Человечество неисправимо. Личность оно уничтожает веками. Римская дура lex sed lex, закон суров, но это закон, в любые времена развязывает руки уничтожения человека, поскольку закон важнее. Наши автомобили год от года становятся хуже только благодаря нормам, придуманным законодателем. Инженеры все еще умеют создавать отличные автомобили с управляемостью, ресурсом, надежностью, но законы требуют создавать одноразовые, плохие, беспомощные. И особенно важно мешающие управлению. Водитель обязан принять свою второстепенную роль, отдать управление электронике, искусственному интеллекту, безопасным алгоритмам. Не водителю решать, как строить траекторию в повороте, если получается упоительная связка, красивый апекс, ловкий выход напрямик. Система удержания полосы испортит не только езду и настроение, но еще и накажет ударом по нервам, поскольку вырывать руль начнет в самой напряженной точке траектории. Запрещено уметь водить машину красиво, точно, ловко. Всеобщая психиатрическая система, старт-стоп, она постепенно становится неотключаемой. Система не имеет отношения к экологии, никак не помогает природе, вредит автомобилю, но, что более важно, медленно убивает нервы водителя. Самое свежее предписание ЕС – звуковой сигнал о превышении скорости при обгоне, когда до встречного грузовика остаются секунды. Очень важно ударить по водителю звуковым уведомлением о скорости. Следующая неотвратимая система – автоматическая остановка на стоп-линии. В какой момент и с какой стати автомобиль решит, что именно здесь поперечная разметка – это и есть стоп-линия и ударит по тормозам, водитель не узнает. Адаптивный круиз-контроль. Пока удается не всем, но многие фирмы его как-то освоили и принялись внедрять. Унять автоматический круиз обычным торможением все сложнее. Самые прогрессивные версии требуют резкого удара по тормозам и полной остановки. Только тогда ошейник ослабнет, но не закончится. Чтобы не оставалось сомнений в подмене понятий, чтобы перестать верить в заботу о безопасности и понять, что электронные помощники не друзья, а враги. BMW празднует свою электричку AX3. Общеизвестно, что водители BMW не включают поворотники. Те, кто поворотниками пользуются, им обычно BMW не продают. Для своих клиентов BMW предусмотрела в новом AX3 возможность отключать систему помощи при обгоне. В числе прочего, эта система следит, чтобы поворотники при маневрах были включены. И если водитель забыл, она включит принудительно. Теоретически это означает, что в BMW появилась полезная опция, позволяющая водителю выглядеть нормальным человеком. Но именно она в AX3 стала отключаемой. Предусмотрен алгоритм, избавляющий водителя от поворотников, будто их и нет. В инструкции к машине отдельная глава. Как поворачивать и обгонять, не включив поворотники. Если BMW ратует за безопасность, то именно эта система обязана стать неотключаемой. Если же ее разрешено отключать, значит заявление о безопасности – это обман. За выключенными поворотниками BMW, как и прочими электронными помощниками современных автомобилей, скрывается гораздо больше, чем потакание целевой аудитории. Истинная задача – сделать жизнь за рулем невыносимой, в том числе даже благодаря BMW, на дороге по замыслу производителя, опасной, непредсказуемой, пугающей, чтобы деморализованные, нервные, иссякшие люди безропотно принимали за истину любое решение власти, особенно против себя. В уничтожении личности и мелочей нет, годятся даже поворотники BMW. Первые автомобили вызывают интерес, сопоставимый с любопытством к динозаврам. Рассматривать увлекательно, иметь дело не хочется. В Мюнхенском Deutsche Museum хорошо показан период, когда человечество еще не определилось, что ему подходит, и одинаково ездило на электрических, паровых и бензиновых машинах. Электромобиль Бейкера 1899 года. Для этих лет электромобиль – совершенно обычное явление. Их делали все, кому не лень, в каждом втором сарае жила как раз электротехническая автомобильная компания. Бензиновые моторы подоспели чуть позже. Поэтому, когда в наши дни начинается разговор, что электромобили изобрели на прошлой неделе, в отличие от бензиновых, они совсем свежие, надо подождать 100 лет, чтобы дозрели, как это было с бензиновыми, это разговоры невежд. Шотландец Роберт Андерсон привернул электромотор к телеге в первой половине XIX века. Поэтому стаж у электричек больше, чем у бензиновых. И то, что они до сих пор экспериментально недоразвитые, не случайно. Уолтер Бейкер инженером был блистательным. До собственного автомобильного бизнеса работал в электротехнической компании «Электробет», потом изобрел подшипник и организовал его производство, и лишь затем открыл собственную автомобильную фирму. При внимательном участии семьи Уайт, той самой, которая грузовики в русской армии. Уолтер Бейкер был настолько интересным и толковым, что в его затеи охотно вкладывались все вокруг. И каждый получал не только финансовое соучастие, но и на сдачу грамотные инженерные решения, полезные и для производства подшипников, и грузовиков, и швейных машин. Как только Уолтер Бейкер показал свой первый серийный электрический автомобиль модели Renabout, к нему тут же пришел сам Томас Эдисон, купил экземпляр номер 2 и вошел с ним в историю, применив в качестве штатного освещения те самые лампы накаливания, которые человечество использует 150 лет. Электромобиль Бейкера с лампочками Эдисона с виду совершенно обычный. В то время примерно так же выглядели остальные машины. Идея громоздить электромобили футуристического дизайна, чтобы потребитель испугался будущего – задумка наших дней. Если не получается ехать, то хоть пускай выглядит необычно. Этот выглядит обычно. Уолтер Бейкер свою фирму вывел в лидеры. В 1906 году он стал номером 1 в мире, продав 800 электромобилей. Автомобиль того же периода, 1900 года выпуска, ископаемый скелет которого разглядывать интересно и ехать ни в коем случае, это паровой агрегат фирмы «Стимобиль». Он настолько совершенный, что за 2 года существования история фирмы складывалась не из новых моделей, а из новых владельцев. За фирму сражались акулы бизнеса, и раз в месяц она меняла название, акционеров, место жительства. Поэтому одна и та же машина у всех музеев называется по-разному, и она то английская, то американская. Под впечатлением от паровозов мы ждем от паровых автомобилей такого же невероятного грохота, дыма до горизонта, паровозного гудка, от которого падают в обморок лошади. Современники считали, что «Стимобиль» обладает тихой работой, невероятным комфортом, отличным запасом хода в 45 километров, который определяло не количество дров, а запас воды. И работал он вовсе не на дровах. Паровой двигатель системы братьев Стэнли работал на керосине. С высоты нашего дивана восторги предков в адрес этой машины выглядят сомнительно. Но 125 лет тому назад людям было виднее. Бенц Идеал. Такой же неповторимо страшный, как и любой другой ископаемый динозавр. Модель Идеал – первый, наверное, в автомобильной истории маркетинговый пример продвижения залежалого товара. Сегодня, если модель устарела, ее омолаживают либо специальными комплектациями, либо наклейками люкс, GT, спорт, либо рестайлингом. После 3 ошеломивших человечество моделей к 1899 году у Карла Бенца неожиданно закончились идеи. Он внезапно потерял темп и способность определять тенденции. Как раз в это время сарайное автомобилестроение начало отходить от телеги и создавать автомобили, в которые не получится запрячь лошадь. Важная тенденция периода – уход от дерева. На автомобилях становилось все больше железных деталей. Растерявшийся Бенц по инерции колотил доски, гнул фанеру, покрывал мебельным лаком. У этого автомобиля архаичный кузов, озадачивший клиентуру. Ожидался очередной прорыв, визуально поданный в полагающемся гнутом железе, с мощным мотором, внятной управляемостью. Вместо этого старые доски, старый мотор, старая трансмиссия. Да еще и выглядит ужасно. Поэтому Карл Бенц решил, что старую машину нужно провозгласить новой и сделать это максимально громко, начиная с неоправданного и весьма наглого имени. Машину, устаревшую до начала производства, он назвал «идеальной», указав в описании, что это, к тому же, самый качественный автомобиль с невероятной надежностью и проверенными временем решениями. То есть наврал, как это принято у нынешних маркетологов. Очнулся Карл Бенц через 2 года и поставил на идеал нормальный двухцилиндровый мотор новейшей конструкции. У этой машины как раз такой. Вопросы, ответы, реплики. Андрей Черкаев. С этими электромобилями прям какое-то обязательное с обязательным условием. Вам должно нравиться. Но что выносит больше всего? Компенсация части стоимости. Берут мои налоги и отдают их челу за покупку электромобиля. Европейским чиновникам очень нравится опыт тоталитарного СССР. Вот они и пытаются его повторить. Зео Макс. Свежая зарисовка. Утро, Вольсбург, автоштат, тематические павильоны. Внутри ни одной машины, только электрички. У Audi e-tron, у Seat Cupra штук 5 на одно лицо, у Volkswagen T-Roc и ему подобные поделки. Кроме меня – никого. Ну, еще консультантов больше, чем экспонатов, аж неловко как-то. Изрядно утомившись, зашел в музей Volkswagen. И вот чудо. Там, где стоят первые жуки, оригинальный Миник, Миура и Дьябло, Бугатти всех цветов и сортов, Делориан вместе с первым корветом и еще куча всего прекрасного и легендарного. Вот там толпа народу. Так что я бы не переживал за немцев и зикры. Как бы государство с двух ног в глотку не пыталось затолкать электрички, народу у стендов с ними не наблюдается. И у стендов про зеленую голубизну, карбон-нейтральность и всякий искусственный интеллект вместо водителя тоже. Анна Яак. Вот и говорит человек вроде все правильно и речь грамотная, а слушать неприятно, сплошной негатив и сарказм. Это вы еще своего лечащего врача не слышали. Вот где вас ждет сплошной негатив. А хорошо бы, чтоб только сарказм. На сегодня все. До свидания.